Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе отмечаем День радио. Замечательный писатель, русский Джеральд Даррелл, Евгений Рудашевский рассказывает о своем новом романе для подростков «Истукан».
Актуальное чтиво.
Сегодня День радио. Профессиональный праздник всех радийщиков и всех вас, дорогие наши слушатели. И поздравляя с утра коллег и принимая поздравления, я подумала, что хорошо бы поделиться с вами несколькими книгами, которые приоткрывают дверь студии и рассказывают о профессии. Рассказывают о том, чем живет любая радиостанция, чем живут те, чьи голоса вы слышите в эфире. Если взять книги не художественные, то интересно, например, посмотреть на то, как радио воспринимали поначалу. В издательстве «Атмаргином», к примеру, выходила книга немецкого драматурга и поэта Бертольда Брехта «Теория радио». Это несколько небольших эссе, в которых Брехт одним из первых пытался осмыслить значение и функции радио, тогда технического новшества, которое массово распространялось по всей Германии в 20-е годы. И, надо сказать, в своих эссе Брехт критикует радиоэфир, ставит перед ним новые задачи, в том числе политические. В том же сборнике опубликована статья Велимира Хлебникова «Радио будущего», где радио описано как инструмент, призванный объединить все человечество. И надо признать, что Хлебников был невероятно прав в своем понимании функции радио. Подтверждение этому можно найти, например, в книгах советского журналиста Льва Мархасева «Белки в колесе. Записки из дома радио». Он рассказывает о героической работе ленинградского радио в годы Великой Отечественной войны, о блокадном подвиге коллег, когда голос, звучащий в эфире, был действительно больше, чем просто голос. Достаточно вспомнить, например, Ольгу Федоровну Бергольц и ее радиовыступление. Мархасев пишет о замечательных людях, делавших программы, которые тогда слушали миллионы. Он сам отдал ленинградскому петербургскому радио 53 года своей жизни. И его последней масштабной работой стали 10 часовых радиофильмов о блокадном подвиге Ленинграда. Ну а если говорить о московской радиоистории, о всесоюзном радио, тут назову книгу, которую сама очень люблю. Совершенно небольшую. Книжечку Бориса Лишенко «Хочу к микрофону». И это, с одной стороны, профессиональные советы опытного диктора о том, как говорить, как выделять главное, как добиваться естественности звучания, но в то же время это живые эссе о великих дикторах прошлого. О том, например, как избавлялся от своего распевного оконья мальчишка, заглянувший на конкурс дикторов буквально с улицы, обладатель красивейшего голоса Юрий Левитан, который стал легендой профессии и голосом победы. Про работу на радио коллеги пишут и сегодня. Например, есть книга «Как стать радиожурналистом. Работа на радио в вопросах и ответах» Николая Еременко. Автор делится секретами мастерства с теми молодыми людьми, которые хотят стать звездами эфира. Или, например, книга Дмитрия Губина «Губин on air» о внутренней кухне радио и телевидении. О ней очень точно сказал Владимир Познер. Это невероятно интересная книжка. Я читал ее, не отрываясь. При этом почти во всем с Дмитрием Губиным не согласен. Бывает же так. Вместе с тем, любому человеку, которому журналистская кухня интересна, Познер советует почитать работу Губина и уверяет, что вы получите удовольствие. По-прежнему пишутся о радио и художественные книги. Например, из свежих могу назвать получивший Пулитцеровскую премию роман Энтони Дора «Весь невидимый нам свет». Действие, опять же, происходит во время Второй мировой войны, и радио становится тем героем, который сыграет ключевую роль. Ну а если взять историю не драматическую, то об атмосфере современной радиостанции отлично рассказывает комедийный роман «Рэйчел Соломон. Подкаст бывших». По стилю и легкости подачи это классическая романтическая комедия в духе «Как отделаться от парня за 10 дней». Но главная героиня Шай Голдстайн с детства мечтала работать на радио. Мечтала вести собственное шоу и рассказывать истории. И вот когда она уже работает на радиостанции 10 лет, и ей кажется, что карьера застопорилась, шеф дает ей собственную программу. Но навязывает соведущего, Доминика, которого Шай, мягко говоря, не переваривает. Суть новой программы в том, что им нужно притвориться бывшими и делиться советами о любовных отношениях. У них получается. Шоу собирает огромную аудиторию, предложения рекламодателей. Главное, чтобы они по-прежнему придерживались своих ролей. Но, разумеется, все пойдет не так, и обстановка прямого эфира сыграет в этом не последнюю роль. Словом, читайте книги о радио, слушайте нас, подключайтесь к эфиру. Днем радио.
Книжный разворот.
А у нас сегодня в студии «Радио Спутник» прекрасный писатель, журналист и путешественник Евгений Рудашевский. Автор повестей «Брат мой Бзоу», «Куда уходит Кумуткан», «Ворон» и других книг. Его первая повесть «Брат мой Бзоу» о дружбе мальчика и дельфина вышла в 2015 году, получила тогда премию «Книгу.ру» и «Любовь читателей». И я помню, как этот текст тронул меня саму, и мы тогда говорили об этой повести в студии. А на встречи с Евгением Рудашевским на книжных фестивалях толпами приходили подростки с родителями. Приходили сами, слушали рассказы, потому что он мало что придумывает, а скорее передает то, что знает. И дети ему верят. После первой успешной повести были следующие книги «Куда уходит Кумуткан», «Ворон», книги о взрослении подростков, о взаимоотношениях человека и природы. И Рудашевский без назидания изнутри умеет писать о том, как важно беречь животный мир и хрупкое равновесие северной природы. Но после этих повестей он переключился на приключения и написал роман для подростков «Саланго», события которого разворачиваются в Саянах. И вот большой роман, о котором мы будем говорить сейчас, роман в двух частях «Истукан», который вышел в издательстве «Компас Гид», это своего рода продолжение книги «Саланго» и последующей тетралогии «Город солнца». Все начинается с череды кораблекрушений и старинной шкатулки, принадлежавшей ордену августинцев. Максим Шустов, молодой владелец антикварного магазина «Изида», и его сокурсник Дима уверены, что шкатулка приведет к сокровищам ордена. Им предстоит понять, почему за магазином следят вооруженные незнакомцы, что скрывается за легендой о могущественном реликте, как во всем этом замешана семья Самоедовых, с виду простых туристов из Иркутска. И путь к филиппинским сокровищам для героев романа станет испытанием, но откроет им нечто более ценное, чем сундуки, заполненные золотом. «Истукан» вместе с тайной пропавшей экспедицией, вместе с «Городом солнца» входит в цикл «Архив Изиды», но при этом его можно читать как роман совершенно самостоятельный. Вот о нем мы прежде всего и поговорим в студии с автором Евгением Рудашевским. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Я очень рада, что приключения продолжаются, и что у нас появилась новая большая книга в двух частях «Истукан», которая знакомит тех, кто еще не знаком, а тем, кто, как я читал «Город солнца», рассказывает продолжение приключений Максима Шустова и его друзей и рассказывает о тайнах архива «Изиды». «Изида» — это антикварный магазин, который находится на Новом Арбате, но приведут его загадки и нас с вами, да, и героев, прежде всего, в самые разные части света. Расскажите скорее о новых приключениях, кто действует, что ищут, и немножко приоткройте завесу, удастся ли найти.
Вообще, действительно, «Истукан» — это своего рода продолжение «Города солнца», но его можно читать абсолютно свободно отдельно. То есть здесь не обязательно читать вначале «Город солнца», потом переходить к «Истукану». Это самостоятельная история, и она уведет читателя к одному из самых загадочных островов филиппинского архипелага. Здесь будет много приключений в поисках сокровищ, августинцев, тайны кораблекрушений, тайны филиппинских островов и племен. Однако, все-таки, как и в «Городе солнца», главный акцент сделан на человеческих взаимоотношениях, на том, как поведет себя человек, оказавшись в такой экстремальной ситуации, а здесь экстремальных ситуаций будет предостаточно.
Вообще, вот скажите, легко ли вам дается сама приключенческая канва? Потому что, ну, все-таки кажется, что загадки майя, времена, не знаю, Кортеса, времена, там, тайн каких-то Мексики или, не знаю, Новой Зеландии, они остались все-таки в прошлом.
Но вообще, приключенческий жанр — это всегда гиперболы. Это некое преувеличение, однако в основе всегда лежит вполне реальные события. Тем более, когда я работаю над книгами, я стараюсь весь материал прорабатывать вживую, то есть если идет речь о Филиппинах, о необитаемом острове, естественно, я стараюсь туда попасть. И, быть может, не в таких масштабах, но все-таки возможно. Осталось еще много неизведанных уголков, куда не добирался человек. А главное, сам жанр приключений, он удивительный. Он позволяет спорить внутри самого себя. То есть кажется, что история может быть избита, ну, поиск сокровищ, ну, очередные потерянные племена. На самом деле одна и та же история каждый раз из эпохи в эпоху рассказывается заново. Ну, к примеру, даже вот взять 19 век. Это были очень такие ярые споры. К примеру, когда появилась чуть раньше книжка «Швейцарская семья Робинзонов», такая классика, 18-19 век. Ну, вот потом появляется капитан Мэриот, знаменитый автор приключенческих произведений, пишет, что нет, все это чушь, все это было не так, все это должно было происходить по-другому. И пишет «Крушение Великого океана». Абсолютно тот же самый сюжет, но рассказан совершенно иначе. Возьмите «Повелителя мух». Автор, с одной стороны, пишет «Повелитель мух», вот необитаемый остров, но при этом он пишет и «Воришку Мартина». Сюжет в каком-то смысле схож. Опять же, необитаемый остров, кораблекрушение, но подход совершенно разный, акценты совершенно разные сделаны, и время меняется, и это время диктует новые ходы, новый взгляд. К примеру, раньше в приключенческой литературе и в схожих сюжетах очень маленький акцент делался на психологию, на взаимоотношения людей. То есть, если мы берем классику там, Елена Робинзон или Элизабет Мид Смит, ее книжки, там все-таки акцент сделан именно на технике выживания. Сейчас у нас эпоха психологизма. Важно покопаться в человеке, почему он ведет себя так или иначе. И это всегда оставляет большой простор для каких-то новых открытий на совершенно исследованной территории. Потому что, рассказывая эту историю, ты рассказываешь прежде всего о современном читателе, поэтому ему, может быть, это и интересно читать. Когда-то, к примеру, в книжке «Тайна пропавшей экспедиции», которая условно считается началом цикла «Архив Изиды», и в «Истукании» в том числе объясняется концовка той книги, то есть здесь все взаимосвязано. Так вот, на той книге тоже стоит 12+, я всегда думаю, что это книга для взрослых подростков. И вдруг я получаю письмо от 9-летнего читателя, его мама переслала мне по интернету, и вижу, что он не просто какой-то отзыв мне прислал, а вполне продуманные, интересные вопросы. А с другой стороны, первыми читателями очень часто становятся бабушки мои родные, или бабушки жены, или бабушки друзей. И вот этот вот диапазон действительно от 9 до 90 буквально лет, он всякий раз удивляет, и понимаешь, что сейчас все эти границы очень размыты.
Это правда.
Важен сам интерес человека к произведению, а возраст его не играет никакой роли. Ни социальный статус, ни на самом деле литературное увлечение, потому что приключенческий жанр способен привлечь и самых умудренных читателей, предпочитающих Камю читать на ночь, а с другой стороны привлекает читателей, которые вообще практически не читают.
Расскажите что-то особенное про Филиппины, про остров, тем более раз вы исследовали своими ногами, руками, глазами те места, о которых пишете. Какие открытия сделали для себя сами, и что было важно поместить в этот роман?
Ну, прежде всего, Филиппины — это гигантский архипелаг, это более 7 тысяч островов. Это удивительная история, которая была мне важна. Сейчас скажу, по какой причине. В основе «Истукана» прежде всего внутренние терзания человека. И Филиппины идеально подходили как фон. Потому что Филиппины сейчас уже полвека стоят на распутье. Это страна неопределившаяся. Она ищет свою идентичность. Когда впервые приплыл Магеллан на Филиппины, там как таковой государственности не было. Это были разрозненные племена. Магеллана благополучно убили. На 50 лет про Филиппины все забыли, но потом началась испанская экспансия. И испанцы в целом создали это государство. Ну, не существовало Филиппин как таковых. Поэтому говорят на самих Филиппинах, что филиппинцы 300 лет прожили в испанском монастыре, потом 50 лет прожили на Бродвее, 4 года прожили в японском военном лагере и, наконец, обрели независимость. Сейчас они хотят вернуться к своим истокам. Говорят, давайте мы все, что на нас сверху нанесли, все испанское, все американское, давайте мы это уберем и вернемся к корням. А где эти корни, они и не знают. И вот эти вот внутренние терзания, попытки понять, кто ты есть на самом деле, они как раз хорошо послужили фоном и для персонажей, которые пытаются понять, кто они, найти свое место в мире. Я очень люблю контрастные детали, и на Филиппинах их предостаточно. Вот одну могу сходу привести. Это остров Сибу, где как раз и был убит Магеллан. Я подошел к памятнику Магеллана. Его любят и чествуют до сих пор за то, что он привнес религию на Филиппины. Филиппины — это, несмотря на то, что азиатская страна, это христианская страна. Так вот, стоит памятник Магеллану. Казалось бы, все в порядке. Но напротив него стоит памятник Лапу-Лапу. А Лапу-Лапу — это тот, кто убил Магеллана. Его чествуют за то, что он отстаивает независимость и как раз ту самую идентичность. И их любят в равной степени, хотя, казалось бы, это нонсенс. Это, с одной стороны, напоминает и наши отечественные противоречия. Это нам все очень близко. Я же из Иркутска, и меня всегда очень веселило то, что улица Софьи Перовской ведет к памятнику Александру Третьему. И вот эти вот противоречия, я стараюсь за них цепляться и на их фоне уже раскрывать сам сюжет и развитие персонажей.
Вы от Иркутска все равно далеко не уходите. В романе «Истукан» появляется семья Самоедовых, которая как раз из Иркутска.
Как я уже говорил, все книги, хотя они самостоятельные, они связаны. Все началось в Восточном Саяне. «Саланго. Тайна пропавшей экспедиции» — это как раз в том числе история об Иркутске, о Тункинской долине. И это происходит в каком-то смысле неосознанно. Каждый раз вдруг у меня появляется действительно какой-то персонаж, хотя бы иногда бывавший в Иркутске или родом из Иркутска, а здесь целая семья едет прямиком из Иркутска. Ну, наверное, причина в том, что ты пишешь о том, что лучше знаешь. А я хорошо знаю Иркутск и иркутян, и так или иначе они появляются в моих произведениях. И я рад, что вот через 3 недельки приеду на фестиваль «Книжный день чтения» уже опять в Иркутск. Последние годы всякий раз именно фестивальные дела приводят туда, на малую родину.
Давайте вернемся к роману «Истукан». Какая роль у самих артефактов? Да, как вы выбираете те предметы, за которыми потянется история? Вот откуда взялась, например, шкатулка, которую в самом начале романа девушка Настя приносит в антикварный магазин, показывая, что это наследство, доставшееся ей от бабушки, и шкатулка попала в семью когда-то благодаря деду.
Мне всегда очень нравится, когда большая история, а тот же «Город солнца» или «Истукан», в принципе, это довольно-таки большая история, начинается с каких-то маленьких вещей. казалось бы, совершенно неказистых. Мне очень нравится вот самая первая строчка «Истуканан». Я над ней работал очень долго, и она, как мне кажется, отображает, наверное, вот весь мой подход к приключенческому жанру. Глава первая. «Неказистая шкатулка заинтересовала антиквара больше, чем лежавшие в ней драгоценности». И вот этот неожиданный подход, казалось бы, абсолютно простая. Шкатулка, на которую никто не обратит внимания, она таит за собой целую историю. Выясняется, что эта шкатулка служила для передачи тайных посланий. Ну, вот я спойлерить не буду, но в книге это довольно-таки подробно расписывается. И вот это вот, когда мелочь приводит к чему-то большому, она всегда меня завораживает. И действительно, в городе солнце все началось с, казалось бы, непримечательной картины, у которой обнаружилось второе дно. И всякий раз я радуюсь, когда удается найти такую деталь, а самое главное, продумать ее технически. Потому что, конечно, за этим стоит еще какая-то увлекательная техническая история, как и эта шкатулка из истукана, которая на самом деле была латерной магикой. Но это такой прародитель современных проекторов, которые использовались в 19 веке. Но это всегда возможность рассказать о чем-то интересном, потому что многие читатели даже не догадываются о том, что настолько были развиты технологии.
Ищите в музеях?
В том числе. Всякий раз, когда я приезжаю, например, в регионы на встречи, фестивали, библиотечные поездки, я стараюсь заглядывать в краеведческие музеи, читаю журналы, литературу, «Наука и жизнь», журнал, который всегда меня сопровождает, и иногда вдруг вот находишь какую-то такую зацепочку, какую-то статью, и понимаешь, что вот, вот это можно использовать, это будет та самая крупинка, из которой вдруг вылезет целая большая просторная история.
Мне кажется, может быть, это читательское абсолютно ощущение, но когда начинаешь роман, то действительно вот так, цепляясь за маленькую деталь, туда погружаешься с головой, и кажется, что вы так и писали. Вот есть ощущение, что постепенно начинает разворачиваться история, и дальше вы уже сами над ней немножко не властны, уже так много всего. То есть часто писатель ищет идею. И вот многие молодые авторы, они ходят и думают, ну о чем написать? Мне кажется, когда ты уже нашел деталь, историю, вообще какой-то подход, дальше уже просто невозможно остановиться. Поправьте меня или расскажите, как это у вас, потому что, ну, кажется, что вам так понравились эти герои, и вы столько придумали еще, помимо того, что написали, что у вас еще следующий цикл зародился, нет?
Ну, отчасти да. Это хорошо, что такое впечатление производит, я могу только порадоваться. В основе всегда это идея или какой-то образ, который ты уже постепенно раскручиваешь, и, безусловно, само произведение ты начинаешь продумывать с конца. Начало ты придумываешь уже в самом конце, то есть все происходит несколько наоборот. Я не могу себе представить ситуацию, возможно, кто-то так работает, что вот мне понравилось начало, я сел работать, написал первые главы, ну а дальше смотрю, куда история приведет.
Есть такие писатели, поверьте.
Нет, я знаю, что мне так было бы очень сложно работать, потому что мне очень важно понимать, куда я иду и зачем я иду. Вот такое странствие абсолютно свободное пока мне недоступно, но, возможно, здесь все-таки еще сказывается приключенческий жанр. Потому что у него все-таки всегда есть конкретная цель, к которой идет и автор, и читатель. И если ты не видишь этой цели, то немножко будет сложно в начале, но, возможно, это уж совсем другая просто техника работы, когда ты потом переписываешь, дописываешь. Мне важно все целиком продумать, а потом сесть, буквально не вставая из-за стола, за 2 месяца вот написать все это произведение.
То есть вы сначала прям в деталях все продумываете, что рисуете, карту, план?
Все рисую. У меня расписано абсолютно точно во всех деталях. Другое дело, что это не всегда эти детали удается использовать. Более того, наверное, из всего собранного материала в лучшем случае удается использовать процентов 15-20. Но работа действительно идет в опережение. То есть, ну, к примеру, я приезжаю на Филиппины, я знаю, что мне, скорее всего, потребуется это и эта локация. Я еду на эти локации. Я знаю, какие персонажи будут задействованы. И, оказавшись на этой локации, я буквально стараюсь перевоплотиться в этого героя и уже его глазами увидеть окружение. Я представляю, куда он пойдет, с чем он столкнется, и стараюсь в точности воспроизводить его действия. Это необходимо, потому что ведь разные главы у меня написаны от разных персонажей. Это такое ложное первое лицо или ложное третье, каждый по-своему называет. То есть каждая глава написана с точки зрения одного персонажа, и мне необходимо побывать в его шкуре. И такого материала накапливается, на самом деле, на гораздо большее произведение. Ну, к счастью, нет возможности уж совсем все это упихнуть. А дальше ты просто выбираешь, ну, все самое интересное. и окружаешь себя схемами, и картами, подробными выписками, и книгами, потому что еще дополнительно ведется работа и в библиотеках, и в архивах, где ты изучаешь какие-то документы, выискиваешь все самое интересное, более или менее стараешься все это распределить, и дальше работаешь по схеме, которая всякий раз, к сожалению, ломается. Все время герои сопротивляются.
Живут своей жизнью.
Самое страшное, что живут, особенно когда ты стараешься избавиться от этих героев. Самое страшное, что со мной случилось, это мне пришлось буквально 3 дня прерваться, это, наверное, впервые в моей практике, когда один из героев, ну, просто отказался погибать. Мне нужно было его, я считал, что это будет очень удачная сцена, но герой настолько отказался умирать, что даже потом еще и в истокане появился.
Скажите, Евгений, а вот чтобы перевоплотиться, что важнее всего знать о персонаже?
Культура, семья, окружение. Это все очень важно, поэтому во всех поездках я совершенно точно пренебрегаю любыми официальными мероприятиями, ну, то есть какими-то экскурсиями. Мне не нужно в точности, как по учебнику, знать, где что происходило. Мне важно, что об этом думают люди. Важно, как они воспринимают собственную историю. Поэтому я стараюсь общаться с местными людьми, с какими-то бедняками на улице или, наоборот, обеспеченными, ну, в зависимости от того, какой будет персонаж. Мне важно иногда просто побыть рядом. Если ты в трущобах, сесть рядом с этим бедняком, которого ты будешь описывать, понаблюдать за ним, пообщаться, в чем-то помочь ему, расположить к себе, проникнуться к нему. То есть это всегда такая детективная отдельная история. Это всегда, как правило, очень увлекательно, иногда опасно, но всякий раз эта история происходит именно так.
Вот вы начинали как человек, который в большей степени писал об отношениях природы и человека. «Здравствуй, брат мой Бзоу» — это история мальчика и дельфина, да, и вот казалось, что мы получили такого русского Джеральда Даррелла, что вы будете писать об этом. Вы очень разнообразную такую палитру взяли, жанровую, да, и немножко фэнтези, вот приключенческие романы, и есть у вас цикл такой совершенно практических книг о том, как выживать в природе. Вот я понимаю, что, наверное, для писателя в этом противоречия нет, но все-таки как произошел переход именно жанровый? Почему от взаимоотношений «я» и «мир вокруг меня» вы перешли вот к такому экшену захватывающему приключенческому?
Вы знаете, я никогда не чувствовал какой-то приверженности одному определенному жанру. Для меня всегда была важна история. Ну, и остается важной. А для каждой истории нужен какой-то свой жанр. Иногда вот требуется определенная гипербола, и ты идешь в приключенческий роман, потому что там ты можешь более явно показать взаимоотношения между людьми, внутренние тязания человека. Иногда реальности просто не хватает, и ты вот используешь какие-то элементы мистики, элементы фэнтези. А «Экстремальный пикник» — это вот, ну, условно-научно-популярные книжки по выживанию в дикой природе. Это такие истории о походах, но они довольно-таки веселые. Подход к юмору, он в приключенческой литературе не так ярко отображается. И к тому же именно в «Экстремальном пикнике» я смог рассказать об огромном пласте приключенческой литературы. То есть это не просто книжки о выживании, это еще отсылки к классике или к современным приключенческим книгам. А мне всегда интересно об этом говорить. То есть на самом деле пишешь о том, что тебе интересно, а дальше ты уже выбираешь и форму, и жанр. И на самом деле я должен признаться, что приключенческий жанр для меня был всегда вызовом. Дело в том, что изначально мне никак не давались сюжетные истории.
Все с «Саланго» началось, если я ничего не
да,
путаю.
Да, да, именно «Саланго». Теперь она выйдет в новой редакции, будет называться уже просто «Тайна пропавшей экспедиции». Все началось именно с этой книги, и это как раз был вызов мой. Мне, потому что мне не давались сюжетные произведения, и мне было сложно работать с саспенсом, с большим количеством персонажей. Мне хорошо давались, ну, насколько я могу судить, именно вот описание природы, описание животных.
И такие камерные истории, да?
Да, и в какой-то момент я понял, раз я не могу писать сюжетные истории, я обязан взяться за приключенческую литературу. Звучит смешно, но на самом деле так. То есть это внутренняя борьба, это всегда сопротивление, препятствие, а это интересно.
Расскажите немножко о том, как устроена эта книга. Я сказала, что «Истукан» — это история в 2 томах, но здесь есть секрет.
Я очень рад, что моим издательством стал «Компас Гид». Я ни разу не пожалел о том, что именно в это издательство в свое время я пришел, как раз у них вышла моя первая книжка «Брат мой Бзоу», и вот так пошло, что все мои книги выходят именно в «Компас Гиде», потому что это издательство всегда с радостью идет на какие-то эксперименты. То есть «Город солнца» — это тетралогия, это 4 истории, из которых складывается 1 большая история, и точно так же складываются обложки «Города солнца», вот в такого инти-веракочу. Но если читали то поймете, о чем речь. А «Истукан», несмотря на то, что он вышел в двух томах, для меня это единая история. Я очень не хотел ее разбивать на части, но история получилась очень большой. И тогда издательство как раз предложило все-таки разбить на два тома, а я в ответ предложил сделать единую пагинацию. То есть страницы не прерываются. И для меня это как раз вот символически важно, что не то, что вы закончили первый том, можно отдохнуть. Нет, нужно сразу браться за второй том, потому что даже страницы там продолжаются,
да, не прекращаясь. Да, если мы откроем второй том, он начинается с главы 22, которая называется «Первое откровение», и страница здесь 307. Не надо этому удивляться, это специальная задумка автора, потому что это все та же самая книга.
И именно поэтому «Истукан» продается комплектом. То есть нельзя купить отдельно первую, отдельно вторую, ну, по крайней мере, в официальных магазинах. Они продаются вместе, потому что для меня это была принципиальная позиция, что это одна большая история.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». С писателем Евгением Рудашевским о приключенческом романе «Истукан» беседовала Наталья Ламакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».